Издательство АСТ. Марсель Пруст. Под сенью девушек в цвету. Часть первая. Вокруг госпожи Сван. Когда в первый раз речь зашла о том, чтобы пригласить на обед господина де Нарпуа, моя мать выразила сожаление, что профессор Котар в отъезде и что сама она совершенно перестала посещать дом Свана. А ведь и тот, и другой могли бы быть интересны для бывшего посла. Отец ответил, что такой замечательный сотрапезник и знаменитый ученый, как Катар, никогда не лишний за столом. Но что Сван с его чванством, с его манерой на каждом перекрестке трубить о самых ничтожных своих связях, заурядный хвостун, которого маркиз де Нарпуа, пользуясь его же языком, нашел бы, наверное, зловонным. Этот ответ моего отца требует разъяснений. Потому что иным, быть может, памятны еще некий весьма незначительный Катар и Сван, скромность и сдержанность которого достигали крайней степени изысканности в области светских отношений. Но что касается прежнего приятеля моих родных, то к личностям Свана-сына и Свана-члена жокей-клуба он прибавил теперь личность новую. И это прибавление было не последним. Личность мужа Адетты. Подчинив жалкому честолюбию этой женщины всегда ему присущие инстинкты, желания и ловкость, он ухитрился создать себе новое положение, сильно уступавшее прежнему и рассчитанное на подругу, которая будет занимать его с ним. И тут он оказывался другим человеком. Поскольку, продолжая посещать своих личных друзей, которым он не желал навязывать Адетту, если они сами не просили его познакомить с нею, он вместе со своей женой начинал новую жизнь среди новых людей, то еще можно было понять, что, желая оценить их достоинства, а, следовательно, и то удовольствие, которое он мог доставить своему самолюбию, когда принимал их у себя, он решил воспользоваться для сравнения не самыми блестящими из своих знакомых, составлявших его общество до брака, а прежними знакомыми Адетты. Но даже зная, что он ищет знакомство грубоватых чиновников или сомнительных женщин, служащих украшением министерских балов, все же удивительно было слушать, как он, прежде, да и теперь еще умевший так изысканно скрывать приглашение в Твикингем или в Букингемский дворец, громко трубил, что жена помощника начальника канцелярии приезжала отдать визит госпоже Сван. Может быть, скажут, что простота Свана, светского человека, была только более утонченной формой тщеславия. И, подобно некоторым израильтянам, прежний друг моих родных тоже мог пройти последовательные стадии, которые прошли его соплеменники, начиная с самым наивным снобизмом и самой резкой грубостью и кончая самой тонкой вежливостью, что в этом вся причина. Но главная причина, причина, имеющая значение для всякого человека вообще, была та, что даже наши добродетели не являются чем-либо свободным, текучим, что они не всегда в нашей власти. В конце концов, они в нашем представлении так тесно связываются с поступками, которые, как нам кажется, обязывают нас их проявлять, что когда перед нами открывается деятельность другого рода, она застает нас врасплох, и мы даже не можем представить себе, чтобы эти самые добродетели могли и здесь найти применение. Сван, ухаживающий за своими новыми знакомыми и с гордостью ссылающийся на них, напоминал тех больших художников, скромных и щедрых, которые, если под старость принимаются за кулинарию или садоводство, с наивным удовлетворением выслушивают похвалы своим кушаньям или своим грядкам, не допуская по отношению к ним никакой критики, хотя были бы рады ей, если бы дело шло о каком-нибудь их шедевре. Или же, отдавая за бесценок свою картину, не в силах сдержать раздражение, проиграв в домино каких-нибудь 40 су. Что касается профессора Котара, то он еще неоднократно встретится нам много дальше, у хозяйки, в замке Распельер. Пока что ограничимся по отношению к нему прежде всего следующими замечаниями. Перемена, происшедшая в Сване, могла в конце концов удивить, потому что она уже завершилась незаметно для меня, когда я встречался с отцом Жильберты на Елисейских полях, где, впрочем, не разговаривая со мной, он и не мог хвастать своими политическими связями. Правда, если бы он и стал это делать, это тщеславие, может быть, и не сразу бросилось бы мне в глаза, потому что представление, которое мы давно составили о человеке, закрывает нам глаза и затыкает уши. Моя мать целых 3 года совершенно не замечала, что ее племянница подмазывает себе губы. Как будто краска полностью и незримо была растворена в какой-то жидкости, пока одна лишняя крупинка или, может быть, какая-нибудь другая причина вызвала феномен, называемый перенасыщением. Незамечаемые румяна превратились в кристаллы, и моя мать, увидев вдруг этот разгул красок, объявила, уподобившись обывательнице Камбре, что это срам, и прекратила почти всякие сношения с племянницей. Но что касается Катара, то напротив. Время, когда он в доме Вердюренов присутствовал при появлении там Свана, было уже довольно далеким. А с годами приходят почести, официальные звания. Во-вторых, можно не быть широко просвещенным, можно строить нелепые каламбуры, но обладать особым даром, которого не заменит никакая общая культура, как, например, дар стратега или великого клинициста. Действительно, собратья Катара видели в нем не только скромного врача-практика, ставшего с течением времени европейской знаменитостью. Самые умные среди молодых врачей заявляли в продолжение, по крайней мере, нескольких лет, ибо моды, порожденные потребностью в перемене, тоже меняются. Что случись им заболеть, то одному лишь Катару они доверили бы в свою жизнь. Разумеется, они предпочитали общество профессоров более начитанных, обладавших художественным чутьем, с которыми они могли говорить о Ницше, о Вагнере. На музыкальных вечерах, которые давала госпожа Катар в надежде, что муж ее станет деканом факультета, и на которые приглашала его коллег и учеников, сам он, вместо того, чтобы слушать, предпочитал играть в карты в соседней гостиной. Но все восхваляли меткость, проницательность, точность его глаза, его диагноза. В-третьих, что касается позы, которую Катар принимал, когда имел дело с людьми, вроде моего отца, то заметим, что характер, который обнаруживается в нас во второй половине нашей жизни, если и часто, то все же не всегда является соответствием нашему прежнему характеру, развивая или заглушая его особенности, подчеркивая или затушевывая их. Порою это характер совершенно противоположный, совсем как костюм, вывернутый наизнанку. Нерешительность Катара, его чрезмерная застенчивость и услужливость всюду, за исключением дома Вердюренов, привязавшихся к нему, были в его молодости причиной вечных шуток. Какой милосердный друг посоветовал ему надеть маску неприступности? Важность его положения облегчила ему это. Всюду, разве за исключением дома Вердюренов, где он невольно становился самим собой, он напускал на себя холодность. Любил молчать, был безапелляционен, если надо было говорить, не упуская случая сказать что-нибудь неприятное. Эту новую манеру держаться он мог проверить на пациентах, которые, еще никогда не видев его, не могли и сравнивать и были бы очень удивлены, узнав, что он человек вовсе не суровый по природе. Больше всего он стремился к полной невозмутимости. И даже когда в больнице он изрекал один из тех каламбуров, что заставляли смеяться всех, начиная старшим врачом клиники и кончая новичком-студентом, он делал это всегда так, что не двигался ни один мускул его лица, которое к тому же стало неузнаваемо с тех пор, как он сбрил бороду и усы. Объясним, наконец, кто был маркиз де Нарпуа. До войны он был полномочным министром, а после 16 мая — послом. И, несмотря на это, к великому удивлению многих, исполнял затем не раз поручения, возлагавшиеся на него радикальными правительствами, которым даже обыкновенный реакционер-буржуа отказался бы служить, и которым прошлое господина де Нарпуа, его связи, его взгляды должны были бы внушать подозрения. Он являлся представителем Франции в чрезвычайных случаях и даже в качестве государственного контролера по долгам в Египте. Оказал важные услуги благодаря своим большим финансовым способностям. Но эти передовые министры, должно быть, отдавали себе отчет в том, что благодаря подобному назначению становится очевидно, каких широких взглядов держатся они, когда дело идет о высших интересах Франции, что они поднимаются выше обыкновенных политических деятелей, заслуживая даже со стороны «Журнал де дебатс» признания их государственными людьми. Наконец, они извлекали выгоду из престижа, который связан с аристократическим именем, а также из интереса, который возбуждает, подобно театральной развязке, неожиданное назначение. Они знали также, что, обращаясь к господину де Нерпуа, они могут пользоваться этими удобствами. Но, опасаясь с его стороны недостатков политической лояльности, так как происхождение маркиза служило для них не предостережением, но гарантией. И в этом правительство республики не ошибалось. Прежде всего потому, что известного рода аристократы, с детства привыкшие смотреть на свое имя как на внутреннее преимущество, которого ничто не может у них отнять, и цена которого хорошо известна людям, равным им или стоящим еще выше, знают, что могут избавить себя, ибо это не даст им большего от ненужных усилий, которые без ощутимых результатов делают столько простых буржуа, старающихся выказывать лишь благонадежные взгляды и водить знакомство лишь с благонамеренными людьми. Зато, стремясь возвыситься в глазах принцев и герцогов, от которых их отделяет всего лишь одна ступень, эти аристократы знают, что они могут этого достичь, лишь украсив свое имя тем, чего ему не было дано, и благодаря чему они могут превзойти равных по рождению, то есть политическим влиянием, известностью писателя или художника, большим состоянием. И заботы, от которых не в пример заискивающему буржуа, они могут воздержаться в отношениях к ненужному им дворянчику, чья бесплодная дружба не имела бы никакой цены в глазах принца. Эти заботы они станут расточать политическим деятелям, хотя бы и масонам, которые могут открыть доступ в посольство или оказать покровительство на выборах. Художникам или ученым, чья поддержка помогает пробиться в той области, где они главенствуют. Всем тем, наконец, кто в состоянии придать новый блеск вашей репутации или помочь выгодному браку. Что же касается господина де Нерпуа, то он прежде всего в течение долгой дипломатической карьеры проникся тем отрицательным, рутинным, консервативным, правительственным духом, который действительно присущ всем правительствам и при всех правительствах царит главным образом в канцеляриях. В этой деятельности он почерпнул отвращение и боязливое презрение к тем более или менее революционным и во всяком случае некорректным методам, какими являются методы оппозиции. Если не считать каких-нибудь невежд из простого народа или же из светского общества, для которых различие духовных типов — мертвая буква, то людей связывает не общность убеждений, а кровное родство духа. Какой-нибудь академик вроде Легуве, сторонник классиков, скорее одобрил бы дифирамб Виктору Гюго, произнесенный Максимом Дюканом или Мизьером, нежели дифирамб Буало, произнесенный Кладелем. Одинаковость националистических взглядов сближает Барреса с его избирателями, которые не видят большой разницы между ним и господином Жоржем Берри, но не может сблизить его с коллегами по академии, которые, разделяя его политические взгляды, однако, будучи другого склада ума, предпочтут ему даже противников вроде господ Рибо и де Шанеля, гораздо более близких последовательным монархистам, нежели Марас и Леон Доде, хотя и они желают возвращения короля. Скупой на слова, по профессиональной привычке, внушающий сдержанность и осторожность, а также и потому, что слова благодаря этому приобретают больший вес, представляют больше оттенков с точки зрения тех, чьи десятилетние труды, направленные на сближение двух стран, выражаются, резюмируются в речи или протоколе. Простым прилагательным, казалось бы, совсем обыкновенным, но заключающим для них целый мир. Господин де Нерпуа считался человеком очень холодным в той комиссии, где он заседал рядом с моим отцом, которого все поздравляли в виде расположения к нему бывшего посла. Оно прежде всего удивляло моего отца, ибо, не отличаясь вообще особой любезностью, он не привык к тому, чтобы за пределами круга домашних кто-нибудь старался приобрести его дружбу и простодушно признавался в этом. Он сознавал, что предупредительность дипломата была следствием той совершенно индивидуальной точки зрения, на которую становится всякий, когда дело идет о его привязанностях, из которой все умственные качества или эмоциональные свойства известного лица, если само это лицо сердит нас или неприятно на нас действует, не будут служить столь благоприятной рекомендацией, как прямота и веселость другого человека, который многим будет казаться пустым, легкомысленным и ничтожным. Денерпуа опять пригласил меня на обед. Это необыкновенно. В комиссии все поражены. Там он ни с кем не знаком домами. Я уверен, что он расскажет мне еще что-нибудь потрясающее о войне 70-го года. Отец мой знал, что господин Денерпуа был, пожалуй, единственный, кто указывал императору на растущую мощь и воинственные замыслы Пруссии, и что Бисмарк питал исключительное уважение к его уму. В газетах совсем еще недавно писалось о продолжительной беседе, которую достоил господина Денерпуа король Феодосий в опере во время гала-спектакля, дававшегося в честь монарха. «Надо мне будет узнать, действительно ли имеет значение этот приезд короля», сказал нам мой отец, проявлявший большой интерес к иностранной политике. «Правда, я знаю, что старик Нарпуа очень скрытный, но со мной он так мило откровенничает». Что касается моей матери, то, пожалуй, посол и не отличался тем складом ума, который был для нее всего привлекательнее. И я должен сказать, беседа господина Денерпуа была столь полным собранием устарелых формул, характерных для определенной деятельности, для определенного класса людей и для определенной эпохи. Эпохи, может быть, еще и не совсем кончившейся для этого рода деятельности и для этого класса людей. Что порой я жалею, зачем я просто и точно не сохранил в памяти того, что он говорил. Я достиг бы эффекта старомодности с такой же легкостью и совершенно таким же путем, как тот актер из Пале-Рояля, которого спрашивали, где он отыскивает свои удивительные шляпы, и который отвечал: «Я не отыскиваю их, я их сохраняю». Словом, моя мать, как я думаю, считала господина Денерпуа немножко старомодным, что отнюдь не казалось ей неприятным в смысле манер. Однако меньше нравилось ей, если не в отношении взглядов, ибо взгляды господина Денерпуа были весьма современные, то в смысле форм выражения. Но она понимала, что она тонко льстит самолюбию своего мужа, когда в разговорах с ним восхищается этим дипломатом, который относится к нему с такой исключительной благосклонностью. Поддерживая в нем высокое мнение, которое он составил себе о господине Денерпуа, и таким путем возвышая в собственных глазах и его самого, она исполняла свой долг, состоявший в том, чтобы делать приятной жизнь мужа, так же, как когда заботилась о том, чтобы обед был хорош и чтобы прислуга молчаливо исполняла свои обязанности. А так как она не способна была лгать моему отцу, то невольно начинала восхищаться послом, чтобы иметь возможность хвалить его с полной искренностью. Впрочем, ей, разумеется, нравилось его доброе лицо, его учтивость, несколько старомодная и настолько изысканная, что когда, идя по улице, выпрямившись во весь свой рост, он замечал мою мать, проезжавшую в экипаже, он, прежде чем снять шляпу, бросал сигару, только что закуренную. Его обдуманная беседа, во время которой он как можно меньше говорил о себе и всегда помнил о том, что могло бы быть интересно собеседнику. Пунктуальность, с которой он отвечал на письма и которая казалась столь необыкновенной, что когда отцу моему случалось послать письмо господину Денерпуа, и он тотчас же после этого получал конверт, надписанный рукой маркиза, то у него прежде всего являлась мысль, что по досадной случайности письма их разошлись в дороге. Можно было подумать, что для господина Денерпуа существует особая почта. Моя мать удивлялась, как он может быть таким точным, несмотря на свою занятость, таким внимательным, несмотря на бесконечные знакомства, и не думала о том, что за этим «несмотря на» всегда скрывается «потому что». И подобно тому, как иные старики удивительно сохраняются для своего возраста, короли держатся с величайшей простотой, а провинциалы все знают, Одни и те же привычки позволяют господину де Нерпуа заниматься таким множеством дел и быть таким аккуратным в своей переписке, иметь успех в обществе и оказывать внимание нашей семье. К тому же моя мать, как все чрезвычайно скромные люди, впадала в заблуждение, вызванное тем, что все относящееся к ней, она привыкла считать заслуживающим меньшего внимания, не ставя в связь ни с чем.